Сегодня тема, она непростая. Может ли свет, да, победить тьму? Ну, как бы казалось бы, что все банально, все очень просто. Нас учили, что, ну, и все сказки, которые мы смотрели, и наше воспитание было, что в конце концов тьма, то есть свет всегда победит тьму. Но если мы смотрим и в Торе, и смотрим в жизни, мы видим какое-то непонятное явление, что очень много людей, которые относятся к тьме. Да, тьма — это имеется в виду люди, которые не ведут себя правильно. Люди, которые обманывают, люди, которые воруют, люди, которые ведут себя нехорошо. В нашем празднике, это праздник Ханука, были греки, которые, в принципе, были очень-очень материальные, некоторые из них потом и духовностью занялись, но, в принципе, их была идея — это материальный мир, и вообще о духовности не надо думать. Они не хотели же нас убивать, они хотели, чтобы всего лишь мы были как другие народы мира, чтобы мы вели себя как все. Да, они не хотели, чтобы мы делали обрезание, чтобы не отличаться от других, чтобы мы не делали расходы, что это праздники. Праздники не нужны. Почему? Есть праздники общие в мире, почему у вас отдельные праздники? Они хотели, чтобы мы были как все. И интересно, что наши мудрецы говорят, что Яван, греки, это была тьма. Если мы посмотрим в книгу Берешит, в начале книги Берешит, там написано: «Вехоших арпней тегом». Веруах Элоким, Рахеф и Драпнеамай, Вехоших. Мидраш говорит, Хоших, имеется в виду тьма, это греки. Тегом, тегом — это бездна, это про Рим сказано. Но уже в книге Берешит было заложено, что у нас будет четыре изгнания. Но самое такое изгнание, которое называется тьма, это называется греческое, да, изгнание, греки. Ну, во-первых, в скобках, да, это не связано немножко с нашей темой, но и в скобках. А в чем проблема быть как другие? В чем проблема? Чтобы мы были как другие люди, как весь мир. Нам мудрецы говорят, что еврейский народ, он пришел в этот мир не для того, чтобы быть как другие, а для того, чтобы вести другой образ жизни, вести свет в этот мир. Да, и посмотрим в историю нашу. Сколько тысячи лет еврейский народ? Мы всего лишь еврейский народ 3300 лет. Из них уже 2000 лет мы в изгнании таком, что очень много нас и убивали, нас и утесняли, нам было очень сложно. Еврейский народ прожил один из самых таких страдальных народов в мире. Мы самые такие люди, которые очень много страдали в этой жизни. С другой стороны, говорят, что мы свет, мы должны проводить свет этот мир. Как понять? Так если мы свет, почему мы как свет не можем уже нормально вытолкнуть из этого мира эту тьму, которая греческая, да, тьма, которую мы видим нехороших людей, мы видим людей, которые плохо себя ведут, люди, которые хотят грешить. Вроде они как бы наверху, они удачные люди. А люди, которые хотят соблюдать Тору, хотят вести себя хорошо, кошерно, вести образ жизни правильно, так как Всевышний хочет, мы видим, что у этих людей не очень в жизни все гладко, и не очень в жизни вот этот свет, который у них есть, помогает им изгнать свою тьму в жизни. Как это понять? Да, как это понять? Есть такой пророк, его зовут Ирмияу. Пророк Ирмияу, мы знаем, что он был очень молодым человеком, когда стал пророком, было, по-моему, 17 лет. У него были очень много проблем там, и с евреями, и то есть его евреи не очень любили. Они не любили, что он говорит, что нужно поменять свою жизнь. То есть его поколение, евреи, вели себя не очень корректно. Это было конец первого храма. Евреи грешили. И там было три греха. Илуэ рэч фихудами вавадазара. Идолопоклонство. прелюбодеяния и пролития крови. То есть евреи плохо себя вели. И он пытался, как пророк, направлять евреев на хорошую, на правильную жизнь. Его там избивали, ему делали много проблем. И он такую фразу говорит в книге Ирмияу, в 12 главе, Перекитбет, там написано. Он задает Всевышний вопрос: «Мадуа дерех решаим цалеха?» Почему путь злодеев, она удачная? Да, и кажется, это наш пророк. Да, и кажется, что он должен был наоборот нам сказать, что путь злодеев, она неудачная. А он задает вопрос Всевышнему. Он говорит: так как я вижу, что злодеи, их путь удачный. И он задает такой вопрос Всевышнему: как это понять? Как это понимать? То есть даже у пророка есть такой вопрос. Конечно, там он продолжает говорить свое пророчество, но там есть спор наших комментариев, о ком он имел в виду, да, о евреев самих, которые были злодеи в тот момент. И они угнетали его, били его, не слушали его, и все равно как бы казалось, что у них все хорошо. Или у Навуходоносора, мы знаем, что Навуходоносор, который разрушил первый храм, у него, в принципе, было все хорошо, у него было, он был императором, он правил всем миром на тот момент, и он разрушил храм, и все равно с ним ничего не было из-за этого. И вот Ирмияу, ну, в конце концов, Всевышний, конечно, с ним расправился, но как жизнь, у него была жизнь прекрасная. К чему Ирмияу этот вопрос задает? Мы знаем, что вот мы с вами, многие из нас здесь, которые сидят сейчас на уроке, некоторые уже соблюдающие, некоторые в пути соблюдения, мы все более-менее стараемся сделать хорошим, более-менее стараемся быть хорошими. Всевышним мы более-менее хотим вести свет в этот мир. Да? Но, как я всегда говорю людям, которые начинают делать чуву, не думайте, что завтра и послезавтра сверху с небес откроется Всевышний и скажет вам: «Welcome, да, я тебя поздравляю, ты сейчас стал соблюдающий, ты соблюдаешь шаббат, я тебя обниму, пойдем, у тебя все хорошо будет». Это не очень так. Это мы видим, что человек, который приближается к Торе, приближается к Всевышнему, почему-то большее время его жизни это не свет. То есть у него нет спокойствия в этом мире. Как это все объяснить? Да, мы знаем, что еще один вопрос. То, что Моше Рабейну сам сказал. Моше Рабейну, когда поднялся к Всевышнему 40 дней, 40 ночей, он ему задал вопрос такой, когда Всевышний, он сказал ему, ну, они там учили Тору, написано в Мидраше, и Всевышний задал вопрос, Моше Рабейну задал вопрос Всевышнему: «Мадуа цадик вералю?» Почему праведникам нехорошо и им плохо? Почему злодеям, «Мадуа рашаве тобры?» Почему злодеям хорошо в этом мире? Да, и, ну, там Всевышний ответил ему, по мнению Талмуда Масехет Брахот, что есть праведники совершенные, есть праведники несовершенные, есть злодеи совершенные, то есть прям очень сильный злодей, а есть не очень совершенный злодей. В чем ответ? Ответ такой, ну, там мудрецы объясняют в Талмуде, что если праведник, он полноценный праведник, то Всевышний ему и в этом мире дает хорошую жизнь, свет. А если он не очень полноценный праведник, то Всевышний рассчитывается за его грехи в этом мире, как мы уже видим в наших вот последних главах, как Йосеф получает наказание, как Яков получает наказание. Они были праведниками, но немножко у них были какие-то моменты, которые должны были рассчитаться в этом мире. Также у злодеев, если злодей полноценный злодей, то есть он очень сильный злодей, то Всевышний расправляется с ним в этом мире, то есть дает ему хорошее в этом мире. А если он злодей не очень достаточно злодей, то есть не, он еще делает какие-то мицвот, то Всевышний ему не... извините, нет. Злодей полноценный, то он и в этом мире страдает, и в следующем мире. А если он неполноценный, то в этом мире он какие-то заслуги сделал, надо с ним рассчитаться. Ему дают награды в этом мире, чтобы в следующем мире не было. Но это мы все... В конце концов, мы что видим? Мы видим, в конце концов, что есть люди... некоторые, которые с нами сегодня, некоторые, может быть, не с нами, сидят на этом уроке. Но есть многие люди, которые стараются в этой жизни сделать хорошее и жить правильно. Но в конце концов, не всегда они видят, что в их жизни все хорошо. И как с этим быть? Как с этим жить? Мы же празднуем сейчас праздник Ханука, праздник света. Когда, когда греки вошли в Израиль, то они говорили евреям стать как все, как я вначале говорил. И в конце концов там была семья Хашмонеем, которые решили победить. Они были коэны, да, Йоханан Коэн Гадоль, он был коэн. И они решили создать войну, да, противостояние против греков и повоевать за духовный мир еврейский. Их было 13 человек, они победили империю. Там было, по Мидрашу, там примерно было 2 миллиона греков в Израиле на тот момент. И те, которые были за греков, тоже евреи. И вот 13 человек победило все это огромное, огромную империю. Как это вообще объяснить? Мы должны знать одну, наверное, я еще раз говорю, это наверное, это я предлагаю такой ответ на эти вопросы. Как понимать, что человек, который делает свет, у него в жизни не всегда есть свет. Но надо понимать такую, наверное, основу. Во-первых, мы находимся в мире греха. То есть этот мир, он не тот мир, который должен был быть. Мы знаем, что Адам решил согрешил. После греха Адама Ришона мир стал с другими правилами. То есть, когда Бог создал мир, правило было простое. Если ты идешь за светом, то у тебя будет освященная жизнь, у тебя будет все хорошо. То есть, ты соблюдаешь, то у тебя будет все хорошо. Такой вот такой мир был. Если мы смотрим про мир после греха Адама, случилась такая вещь, что каждый грех, который мы делаем, каждый промах, который мы назовем это тьма, то есть каждый момент тьмы, который мы заносим в наш мир, когда человек грешит, он тушит свою душу. Да, душа, она великая, она освященная, она большая. Когда человек рождается, вот возьмите ребенка, ребенок, он такой милый, его хочется всегда целовать, он такой приятный. А когда он уже взрослеет, уже не очень его приятно всегда целовать. Мы своих детей всех любим, но не всегда так приятно целовать, как ребенка. Почему? Потому что ребенок, он не грешный, он вообще, у него нет греха. У него есть только свет, у него вот эта душа, которая в нем, она освященная, она освещает тело. И поэтому он очень милый, очень прекрасный, очень хочется к нему приблизиться. Когда человек начинает взрослеть, он начинает грешить, тело встает материальным, более материальным, и душа отходит. То есть душа, она встает меньше и меньше. Она по факту не уменьшается, но она меньше доминирует в этом мире, да, в человеке. И поэтому эта освященность, которая была до этого, этот свет, который был, он уходит назад. И нам не очень приятно иногда или общаться, или быть близко к каким-то человеком, потому что у него есть тьма. Но для того, чтобы вернуть свет в эту жизнь, в нашем мире, чтобы, скажем, мы называем это тикун, чтобы исправить, да, чтобы осветить тьму, да, нужно сделать это простым способом. Это называется вера во Всевышнего. Если я верю, что Всевышний, он руководит миром, я верю, что Всевышний, он справедливый, я в это верю, да? Если я верю, что Всевышний справедливый, и он руководит этим миром, он направляет мир, он главный хозяин этого мира, то мы должны знать, что он ведет этот мир к свету. И то, что мы видим в пути, что есть злодеи, которые у них есть успехи, мы видим, что они успешны, нужно иметь очень много терпения, чтобы видеть всегда конец истории. То есть мы видим, в конце концов, еврейский народ, Народ, который называется народ света. Мы существуем 3300 лет. Сколько бы нас ни пытались, ни старались нас убить, там, уничтожать, угнетать и так далее, в конце концов мы говорим «Ам Исраэль Хай», народ Израиля, он живой. А что нас оставляет живыми? Не просто потому, что мы евреи, а потому, что в нас находится та душа, которая учит Тору, которая соблюдает, которая освещает тело, освещает материальный мир. И в конце концов, тот, который связан со светом, он близко к свету, может быть, вначале не видно его удачи, может быть, вначале не видны, не видно, как он, его успехи. Но если смотреть и быть терпеливым, в конце концов мы увидим, что в конце концов всегда свет он осветит тьму. Что проблема мы не видим. То есть у нас есть ограничение. Ограничение такое, которое называется время. Мы иногда думаем, вот что злодей, который плохо себя ведет, у него все хорошо. А вот я соблюдающий, у меня вот не все хорошо. Нужно терпение. Возьмите Якова, наш вот самый такой пример яркий наших глав. Яков и Эсав. Яков – это символ света, он учит Тору целый день. Иштам Йошев Оалим, он простой, он скромный, он учит Тору. С другой стороны, его брат родной, такой весь уличный, весь подвижный, он уже до 40 лет уже успел дважды жениться, в 40 лет жениться, третий раз. У него деньги, у него все есть в жизни. А Яков Иштам Йошев Оалим, Яков сидит где-то там учит Тору. До 84 лет вообще не женился. Да, он был в пути жениться. Но в конце концов, если посмотреть в их жизни, Исав, когда встречается с Яковом, он ему задает вопрос: «Ми элелах?» «Кто это такие с тобой?» Он увидел женщин, он увидел детей. Он увидел скот. Он увидел, что у Якова, ну, как бы он... И там комментарии говорят, что он не спросил у него, не задал ему вопрос, как будто он не знает. Он реально не верил, и сам не верил, что у Якова может быть все это. Якова не может быть много там жен. Он же скромный, скромняк, сидит там где-то учит Тору. У него 4 жены. Как так может быть? У Исава не складывалось в голове. Как так может быть, что у него 12 детей? У Исава 12 тоже было детей, но он уже с 15 лет уже размножался. Яков с 84 лет только начал свою семейную жизнь. Мы видим на протяжении, если взять, пожить их жизнью, Исав сидел и говорил, и смеялся над своим братом. Он говорит, какой-то простой парень, неудачник, сидит Тору учит. А из него ничего не выйдет. Ну, он умрет, и все, и забыли Якова. А вот я, Исав, я подвижный, я зарабатываю, у меня есть дети, у меня есть жены. Вот, я успешный. В конце концов, мы видим, что у Якова 12 не просто детей, а 12 колен. Написано в Мидраше, что со времени творения мира и у Адама, и у всех праведников была мечта. Была мечта, чтобы у них были 12 колен. 12 колен – это секрет. Это не просто 12 мальчиков, которые родились у Якова. Там есть много секретов, потому что каждое колено – это напротив какого-то созвездия. У нас 12 есть знаков зодиаков. И знаки зодиаки, они не просто так. Они имеют свой смысл. То есть мы знаем, что есть такие знаки, которые мы знаем. Там лев, водолей и так далее. Это все знаки, которые называются ситра-ахра. Это другая сторона правильных знаков зодиака. А правильные знаки зодиаки, то есть кошерные, прямые и правильные, это сыновья Якова, сыновья 12 колен. Мы видим, что из всех праведников, и у Авраама была мечта, чтобы у него было 12 колен. И у Ицхака была мечта, чтобы... Ну, ни у кого не получилось. У Якова Иштам Йошев Оалим. Такое выражение. Ищ там, человек, который сидит учит Тору, он связан с Торой, Он связан со святостью. Ему задают вопрос: Яков, тебе уже 63 года. Ты думай, как дальше будешь. Он говорит: да, все будет хорошо. Чем он отличался от других людей? Он отличался тем, что он говорил такую вещь: если я связан со светом, если я связан со Всевышним, а свет, если мы говорим про свет, называется на иврите Ор. Есть такое в книге Берешит, написано, что первый день Всевышний создал Ор вехошех, да, тьму и свет и тьму. Это не солнце и луна. То есть это не было день и ночь. Это свет и тьма. Это два творения отдельно. И написано, что Всевышний, потому что свет, то есть солнце появилось только в четвертый день, в среду, четвертый день, Йом-Рави, да, появилось солнце. И мы знаем, что Всевышний создал этот свет. И написано, это называется Ораганус, свет скрытый. И скрыт этот свет, Всевышний скрыл его от мира, то есть он закрыл это от мира, чтобы злодеи не использовали этот свет в нехороших направлениях своих. Ну, мы знаем, что злодей имеется в виду человек эгоист. Это вот самое такое прямое название злодея. Это эгоист, человек, который думает только о себе, постоянно только о себе. То Всевышний не хотел, чтобы эгоисты использовали этот свет. Почему? Потому что что эгоисту надо? Этот свет позволяет человеку видеть будущее. Что злодею нужно в будущем? Узнать, какой там биткоин будет у него там дорогой, не надо вкладывать в это, не вкладывать в это, или там доллары у него, или там у него покупать. Все материальное, все эгоистическое, все, чтобы в этом мире как будто человек живет миллионы лет. Поэтому Всевышний скрыл этот свет. Куда он, этот свет же нужно куда-то направить. Вы, наверное, учили физику, невозможно энергию куда-то просто, она не исчезает, она перенаправляется. Да, люди, в скобках скажу, люди, которые думают, что они энергичные, они свою энергию закроют, не могут, невозможно, нам надо перенаправлять энергию. Всевышний скрыл этот свет в Торе, перенаправил это в Тору. Когда человек занимается Торой, он прилипается к свету этому. И неважно, на каком уровне ты занимаешься Торой. Есть люди, которые занимаются Торой, учат алифбет. Есть люди, которые читают недельную главу. Это называется Тора. Есть люди, которые углубляются больше там, в Талмуде, еще глубже там, и так далее. Каждый на своем уровне. Но неважно, там, когда ты находишься близко к Торе, ты когда прилипаешься к Торе, когда в доме есть Тора, то есть мужчина учит Тору дома, может быть, он учит это 10 минут в день, час в день, неважно сколько, количество неважно, но когда дома есть свет, имеется в виду Тора, то этот дом освещен. Но свет напрямую не приносит благополучие материальное. Невозможно, чтобы человек сразу, когда начинает учить Тору, у него все материальное будет. Свет, он дает возможность человеку присоединиться к Всевышнему. А тогда уже Всевышний, мы доверяем и верим, что Всевышний, он справедлив. И то, что полагается каждому человеку, он даст. Всевышний, он никогда не дает больше или меньше. Он все то, что полагается человеку, он дает. И в материальном мире, и если ему полагается в духовном, он тоже ему даст. То есть мы видим, что вот это вот торопиться быть успешным, это не очень правильно. Успех человека, это не обязательно, во-первых, это не в этом мире успех. Если у человека есть успех в этом мире, окей, это неплохо, но это не самый главный успех. Но успех человека для того, чтобы почувствовать себя успешным, то есть почувствовать, что я что-то в этом мире достиг, нужно много терпения. Но терпение такое, что меня не отталкивает от самого главного, от присоединиться к Всевышнему. Когда Хашмонаим, да, там были, мы говорим про Хануку, когда Хашмонаим, они видели, что греки пришли, в принципе, они самые большие проблематичные, то есть они самое большое такое, скажем так, большая была проблема объяснить евреям не идти за греками. Почему? Потому что что греки предлагали? Они говорили: слушайте, соблюдайте кашрут, нет проблем. Что вы хотите соблюдать? Там, делайте, тетит хотите носить, тетит носите, нет проблем. Но не делайте себя, не отличайтесь от других. Зачем вам нужна борода? Зачем вам нужны эти, да, одежда еврейская? Зачем вам нужна эта одежда? Одевайтесь, как все. Говорите на греческом языке. В чем проблема? Но что происходит с евреем, который начинает вести себя как не еврей? Со временем он же ходит и в гости, со временем он старается быть, не выделяться от других. И происходит такое слово, которое называется ассимиляция. То есть смешивание, вот это вот потихонечку человек начинает отходить от самой Торы. Хашмонаим, они сразу обратили внимание на это. Они сказали, что если сейчас мы не сделаем войну, если мы не создадим серьезное сопротивление, то многие евреи уйдут просто. То есть, когда ты говоришь еврею, я тебя убью, там, за то, что ты еврей, он готов бороться за свое еврейство, потому что, ну, это, ну, не знаю, такое психологическое такое, ты меня хочешь убить за то, что я еврей, я останусь евреем, есть такое желание остаться евреем. Но когда тебе говорят, не надо, я тебя не хочу убивать, я хочу тебе всего лишь дать жизнь получше, посовременнее. Не обязательно там устражать какие-то законы, там. Зачем тебе после мяса держать 6 часов? Ну, там же можно облегчить где-нибудь, там, найдите лазейки где-нибудь и так далее. Вот это понятие, что я не всегда связан с Торой, не прилипаясь к Торе, они же запретили учить Тору. Они говорят, вы учите истории, пожалуйста, они не запретили письменную Тору учить, они даже письменную Тору перевели на греческий язык. Они запретили учить устную Тору. Устная Тора – это и есть объяснение. Они говорят, учите историю своего народа, нет проблемы. Моисея учите, учите Танах, учите. Да? Все то, что надо, учите, только письменную Тору учите. Устную Тору не надо учить. Устная Тора вас отделяет от другого мира, отличает, вы другие остаетесь внезапно. У вас есть законы Тума и Таара, законы святости и несвятости, ритуальная святость. Что такое, если человек тронул там мертвую мышку, он что, целый день должен очищаться в миквы, не есть ничего пока? Что за сумасшествие? Станьте обычными, станьте как все. И вот это объяснить еврею, что это нехорошо, это очень сложно, потому что это нелогично. Ты еврею говоришь, тебя хотят убить, отдай свою жизнь, он отдаст. Но тебе говорят, тебе не хотят убить. И поэтому было очень сложно объяснить евреям на тот момент. Очень много евреев перешли в греческую сторону. И из-за этого нам Тора говорит, что Яван это был Хоших. Яван это греки, это тьма. А в чем тьма? Когда ты уходишь от Торы, ты, может быть, себя чувствовать будешь лучше. Ну, первое время, может быть, и много времени, не обязательно плохо себя чувствовать, если ты не соблюдаешь Тору. Но, в конце концов, ты заносишь, ты гасишь свой свет в своей душе. Ты заносишь в свою жизнь тьму. Тьму не имеется в виду. Нам привычно говорить, что тьма – это что-то негативное. Нет. Тьма – это может быть дискотека, это может быть кинотеатр. Тьма – это то, что не свет. Тьма – это не негатив. Тьма – это то, что для еврея считается не светом, это тьма. И поэтому, когда мы говорим про занести свет, может ли свет выгнать тьму из нашей жизни? Во-первых, ответ – да, он может. Но, во-вторых, нужно много терпения. Вначале, когда человек выбирает себе путь Торы, жить с Торой, учить Тору, образ жизни по Торе. Не всегда у него все хорошо и гладко. Свет, вот как вот, например, возьмите возьмите, как его, зайдите сразу из освещенного места в темное место. Что у нас происходит? Глаза, они ничего не видят. А если я сижу, там, не знаю, 5 минут, 10 минут, глаза начинают привыкать. Я начинаю что-то видеть. А от чего я что-то вижу? Я вижу, потому что там где-то есть свет, который освещает немножко. И вот глаза привыкают. Так же и в жизни, когда я меняю место, я вышел из тьмы и начинаю свет добавлять в жизнь, я не всегда привык видеть то, что я хотел бы видеть. Я всегда могу задать вопрос Всевышнему. А вот я же начинаю соблюдать шаббат, тфилин, кашрут. Почему у меня вот там и вот там, вот там не получается? Ответ, потому что мы живем в таком мире. Это мир греха. Если я что-то сделал, согрешил где-то, и я внезапно вернулся к свету, то не сразу все будет гладко. Не сразу все будет. Нужно еще исправить то, что я сделал. И поэтому нужно много терпения и много веры во Всевышнего. И знать, что Всевышний он справедливый. Это самое главное. Не может быть, чтобы человек соблюдал шаббат и тфилин и так далее, и Всевышний это не видит. Это нам кажется, что он не видит. Это нам кажется, что он не награждает. А Всевышний, он справедливый. И у Хашмонаим перед глазами стоял только Всевышний. Они увидели 2 миллиона греков. Как можно победить 2 миллиона греков? Неважно. У нас есть перед глазами Всевышний. Ему мы служим. Мы хотим, чтобы евреи остались в своей Торе. Евреи соблюдали дальше шаббат. И когда они начали, когда Хашмонаи начали войну, Всевышний им дал Сиат Дишмай. В конце концов, да, помощь от Всевышнего была. Они победили. В конце концов, они победили. Мы сегодня зажигаем. Скажите, пожалуйста, вот, что было больше всего? Ну, вы сейчас не можете говорить, но подумайте. Где было больше чуда? Больше чуда было в том, что они победили войну? Или больше чуда было, что они нашли там кувшинчик с маслом? Где больше чуда? Это война, которая 2 миллиона людей, и 13 человек их победили. Это же большое, огромнейшее чудо, невероятно даже. И они нашли кувшинчик. То есть, по идее, мы что должны были праздновать в Хануку? Мы должны были праздновать, может быть, победу? А мы празднуем масло. Нашли масло, и оно хватило на 8 дней. Но там есть один момент. Когда они нашли масло запечатанное. Там очень много было масла. Но они должны были найти кошерное масло. Они нашли кошерное масло, которое запечатанное было. Мы знаем, что тогда, когда был храм, было запрещено нееврейское масло. Если нееврей тронул масло оливковое, то оно станет некошерным. Греки пришли в храм, и они открыли все кувшинчики. Они не вылили их, они просто их открыли. Они сказали, какая разница между закрытым кувшинчиком и открытым? Ну, я всего лишь тронул, ну и что? Физически никакой разницы нету. Но у нас есть алаха. Что если не еврей тронул, то тоже не кошерно. Это алаха. Тора нам говорит. Мы ничего не видим. Нам Тора говорит, если это кошерно. Это запечатано, это кошерно. То есть нам мудрецы сказали, что больше чуда было, не материальное чудо, потому что материальное чудо у Всевышнего в руках весь мир. Он правит миром. Он может за одну ночь убрать, как вот с историей Хизкияу. Царь Хизкияу, у него была такая ситуация, что 180 тысяч генералов стояло на границе Израиля и должны были их уничтожить. Это был первый храм. Там был такой Санхериф. Пришел на Израиль с войной. За одну ночь Всевышний послал ангела, и он убил всех этих генералов с их солдатами. Там миллионы людей лежали мертвыми. У Всевышнего не проблема победить в физическом мире войну, если надо. Но что мы, как люди, выбираем? Вести кошерную жизнь или не кошерную жизнь? И вот они нашли кувшинчик кошерный, закрытый, запечатанный. Они сказали, вот нам хватает на один день. Мы не будем облегчать Аллаху и вот найдем другое масло, которое не кошерное. Мы подождем, пока приготовят там, в каком городе, не помню, готовили масло, там, в колено Ашер, готовили масло. Пока приготовят там, мы подождем, пока нам хватает одно масло, но мы это масло кошерное зажгем. Мы не зажгем некошерное масло, потому что Аллаха запрещает. Всевышний сделал чудо с маслом и хватило 8 дней. Это называется чудо, и это мы празднуем. Что мы празднуем? Мы празднуем, что в тяжелые времена, в самые тяжелые времена наши, когда уже невозможно даже вот выполнять что-то, еврей остается близко к свету. Еврей остается близко к Торе. Если Аллаха запрещает, то значит запрещает. Там, где Аллаха разрешает, то разрешает. Если Аллаха здесь запрещает, значит Тора. А Тора это что? Это желание Всевышнего. И Всевышний, Ханука, да, что Ханука это праздник для Всевышнего. Почему? Потому что не только для нас. Потому что для нас, да, мы победили греков, но это праздник, что Всевышний увидел, что евреи остались евреями, и они не облегчили в каком-то законе. Они взяли только кошерный вот этот кувшинчик и использовали его. Из-за того, что он не хватал на 8 дней и так далее. Но это называется, нам мудрецы говорят, что когда ангелы приходят к Всевышнему и говорят ему, почему ты делаешь дискриминацию между евреями и другими созданными людьми? Почему ты их больше любишь? Всевышний отвечает один ответ. А они не любят меня больше себя? То есть я им запретил молоко не есть с мясом. Мясо с молоком не мешать. А они держат 6 часов между ними. То есть Тора же не запрещает нам после мяса сразу есть молоко. Тора запрещает готовить вместе, варить и вместе. Одновременно их есть. Молоко с мясом. А мы поели мясо 6 часов. Какая разница 6 часов, 5 часов? 6 часов. Этим мы показываем, что мы любим Всевышнего. У нас написано в Торе «Веахальта весавата убирахта». Поел, насытился и говорил, сказал браху. То есть, когда ты сытый, говоришь браху, «Беркат Амазон». Когда не сытый, не надо говорить браху. А евреи уже говорят браху после казайта. Если ты поел 30 грамм хлеба, уже говоришь «Беркат Амазон». Это не называется показать Всевышнему, что мы его любим. Конечно. То есть мы всю нашу историю показывали Всевышнему, что мы его любим. И материально мы его любим, потому что мы отдавали свои жизни. И в праздник Хануку это было духовно. И в другие времена были еще. Были еще времена, когда мы за свою духовность мы боролись. И поэтому свет освещает тьму. Он всегда побеждает. Но в материальном мире не всегда это можно сразу увидеть. И вот это наша проблема. Поэтому, если кто-то из нас где-то еще сомневается, быть близко к Торе или нет, понятно, что нужно быть близко к Торе. Но при этом, когда вы начинаете быть близко к Торе, когда мы начинаем быть, нужно понимать, что нужно много терпения, нужно много веры во Всевышнего. Но в конце концов, Всевышний справедливый, и он никогда не оставит тех, которые близко к нему, и никогда не оставит тех, которые его любят. Потому что любовь, она двухсторонняя, она не бывает односторонняя. Если мы Всевышнего любим, Всевышний нас тоже любит. Я хочу вам пожелать нам всем, чтобы у нас был хороший праздник, Ханука. Когда мы зажигаем свечи, написано в Хида. Хида пишет Раби Хаим Йосеф Давид Азулай. Он говорит, что после месяца Элюль, когда мы говорили Слихот, потом весь месяц Тишрей, там были Йом-Кипур, Рош-Шана, Йом-Кипур, 10 дней раскаяния, потом Суккот, Симхат Тора. Вот это была перемена такая. Нет праздников у нас посередине. Весь месяц Хешван и так далее, у нас нет праздников. Вот сейчас Ханук, он говорит, что во время, когда человек зажигает свечи ханукальные, и он на них смотрит, в этот момент он освещает свою душу. Он получает свет в своей душе. И все праздники, которые он прошел, все его, как говорится, старания и молитвы, которые мы молились на праздниках, они проходят через свечи. То есть они, это уже свечи, это награда. Свечи, когда я зажигаю ханукальные свечи, я на них смотрю, я уже получаю награду от Всевышнего, и он меня освещает мою душу, чтобы у меня были силы до следующего, ну, на целый год быть, скажем, в вере. Верить, что Всевышний, он не оставляет тех, которые близки к нему. А если нам кажется, что иногда нас оставляют, или Всевышний нас не видит, или не слышит, это всего лишь наша проблема. Нам нужно терпение, нам нужна вера. И дай Бог, чтобы мы получили от Всевышнего этот свет. У нас осталось еще несколько дней. Когда зажигаем свечи ханукальные, надо на них смотреть и получать этот свет, чтобы у нас были много сил и любовь к Всевышнему. Спасибо вам большое, это то, что я хотел сказать. Если есть вопросы, я буду очень рад услышать.
Ох, потрясающий сегодня урок, Рафария, действительно потрясающий, очень неожиданно. Я ожидала больше психологии от вас, но действительно очень глубокий урок, и поэтому я присоединяюсь к многочисленным благодарностям, которые мне пришли здесь в чат. Действительно, совладать терпение – это, наверное, самое сложное. Потому что действительно у соседа трава зеленее, и корова толще, и дети здоровее. Но мы не замечаем, что у нас есть другие стороны более сильные, чем у соседа. Мы же не знаем всех проблем соседа, правда? Ну, сосед в кавычках. Поэтому, да, нужно с благодарностью принимать то, что есть. Но, тем не менее, это сложно. Этому нужно научиться. Можно ли этому научиться, спрашивают. Может быть, при помощи коррекции действительно каких-то упражнений психологических, психотерапевтических, воспитать в себе терпение.
Да, хороший вопрос. Можно ли воспитать? Наверное, нужен опыт определенный. То есть, когда... Я даже не могу ответить так вот напрямую с психологической точки зрения, потому что я думаю, что здесь больше нужно прожить определенную часть жизни, чтобы прийти к какому-то выводу. Да? И многие из нас, нам сложно видеть. Нам нужно только, потому что из-за того, что здесь больше вера, чем логика, поэтому здесь нет психологии. Здесь нужно просто прожить определенную часть жизни, чтобы увидеть, что это так. Давайте я вам дам пример про Йосефа. Смотрите, Йосеф, он жил, его бросили братья, у него была тяжелая жизнь. Он сидел в тюрьме из-за этой женщины, которая его соблазняла. И там он такое выражение говорит ей, когда его соблазнял, он ей говорит: «Хозяин отдал мне все, кроме тебя. И если я с тобой согрешу, я согрешу Всевышнему». Почему не сказал: «Если я согрешу, согрешу хозяину»? Йосеф знал секрет этот вот. Если мы хотим тренироваться, надо постоянно говорить, что все от Всевышнего. Нам мудрецы всегда говорят, может быть, кстати, вот это вот, да, нам мудрецы говорят, что Раби Акива всегда говорил: «Кольман Давид, Рахман Давид», все то, что Бог делает к лучшему. Почему они постоянно говорили: все то, что Бог делает к лучшему, к лучшему, к лучшему? Они постоянно повторяли. Иногда это сложно видеть. Но если я повторять буду себе, что все то, что делается, все к лучшему, и в это потихонечку переходить в это, верить, что по-настоящему все к лучшему, может быть, в конце концов, Всевышний откроет нам глаза, и мы увидим, почему здесь было к лучшему. И даже если мы не увидим, где к лучшему, то это хорошо всегда видеть позитив в жизни. Да, негатив – это плохое.
Действительно, очень, очень хороший совет. Смотрите, это же, наверное, как игра в шахматы. Когда мы делаем шаг или подключаемся к игре где-то в середине, мы видим только то, что происходит сейчас, в данный момент. Мы не видим шаги, которые были сделаны до. Мы не знаем, какие игрок сделает шаги потом. Мы не видим поле, может быть, в целом, да, и как закончится эта игра. Но скорее всего, это можно сравнить так. И вопрос есть. Почему женщина должна светить? Почему именно женщина? Да, действительно, я подключаюсь к этому вопросу. Есть такая лоха, есть традиция, что первые полчаса, когда зажжены свечи, женщина должна сесть, смотреть, ничего не делать ни в коем случае, и пялиться на свечи, радоваться ханукальным свечам. Почему? Татьяна спрашивает, именно женщина должна светить.
Не знаю, откуда такие знания. Ну, наверное, я не знаю, я это первый раз слышу, что только женщинам. Нам всегда говорили и мужчина, и женщина. Единственное, что Аллаха говорит, что женщина не делает мелаха, не делает работу полчаса после зажигания свечей. И полчаса до зажигания свечей, чтобы не забыть их зажечь. Но я не знаю, как мне говорили, то, что я знаю, это и к мужчинам тоже. Наоборот, если мужчина возьмет книжку, не прямо около свечи, потому что нельзя наслаждаться свечами, можно только смотреть. То есть можно включить свет вообще дома, и если около меня свечи, полчаса, не знаю, поучить что-то. Если дома дети, то полчаса играют игру какую-то поучительную, ханукальную. Это я просто думаю, что это и мужчинам, и женщинам. Наоборот, мужчина получает всю награду своих стараний, чувы и так далее. И он должен смотреть глазами. Когда человек смотрит глазами на свечи, он исправляет грех лототуру. Нельзя смотреть на разные стороны для мужчины. И он это исправляет с помощью того, что он смотрит на свечи. Поэтому, я думаю, нужны, ну, это то, что я знаю, это и мужчины, и женщины. Вопрос здесь такой логический, почему женщина тоже может зажигать свечи, это потому что женщина иудит, она была та, которая начала все это восстание, противостояние против греков. Женщина там была одна из важных, да, персонажей, которые спасли всю эту ситуацию, так же, как и в Пурим, но это только относительно того, что женщина обязана зажигать свечи, и то, что женщина не делает работу полчаса после зажигания свечей, так же, как и мужчина. Это отношение к мужчине. То есть, так как мужчина обязан зажигать свечи и полчаса после них не делать мелаха, не делать работу, так же и женщина. Потому что женщина тоже участвовала в этом чуде.
Спасибо большое за ответ. И есть вопрос еще следующий. Шалом. А если это ошибка твоя, нельзя же все на Всевышнего все говорить. Ну, то есть сваливать. Мы же не всегда совсем соглашаемся, что происходит. То есть вот человек сделал какую-то ошибку, и наша слушательница спрашивает, все ли от Всевышнего?
И, да, ну, да, я понимаю.
Я дополню, пришло дополнение, прошу прощения. Как правильно распознавать, что ты сам виноват?
Хороший вопрос. У меня просто много чего заходит, но это длинный. Просто я попробую короче. Всегда в... Нам Рав Деслер пишет, что в наказании находится намек на грех. То есть это, конечно, нужно тренироваться со временем, понимать, познавать свои грехи. Но это называется общая работа человека. То есть человек изначально, он должен относиться к себе как не к полноценному человеку, который работает, постоянно развивается. Мы часто говорим, что мы полноценны, и так мы себя оправдываем. Но если человек, он меняет ход, да, в жизни, он говорит, что я не полноценный, я учусь, я стараюсь, я развиваюсь. И такой человек, ему легче, конечно, обращать внимание на свои грехи. Понятно, если человек сделал грех, это его вина. И он за это сам расплатится. Здесь Всевышний ни при чем. Но насчет к лучшему, такой есть раввин, его зовут Цадо Какой Милюблин. Рав Цадо Какой из Люблин, он говорит в своей книге, что даже грехи это к лучшему. Я не понимаю это выражение, но он говорит, что даже грехи это к лучшему. То есть, наверное, может быть, я не уверен, но может быть, когда человек сделал грех, потом он познал свою ошибку, сделал чуву, то когда он сделал чуву, он стал лучше, чем когда он был до греха. Может быть, это к лучшему и есть. Но это должно быть с условием, что человек он ведет образ жизни не полноценного, а развивающегося человека, тот, который хочет познавать. Это в психологии называется когнитивное развитие. Это человек, который хочет постоянно развиваться и развиваться. Это образ жизни. Не все так живут. И те, кто так не живут, конечно, это сложно. Сложно, то есть, сделать самооценку, самоанализ. Те, которые занимаются самоанализом, то им гораздо легче прийти к этому пониманию, где я согрешил, а где Всевышний. Да.
Самое главное, не впадать в когнитивный диссонанс. Я так понимаю, в этом процессе. Да, Рав Арье, есть у нас еще два вопроса. Я вижу, две женщины тянут руки. Мы сейчас дадим. Первая подняла руку Дина Мор. Я напоминаю всем, что есть возможность задавать вопросы при помощи функции «поднять руку» и написав мне в чат. И, Дина, я вам сейчас включаю микрофон. Пожалуйста, отвечайте. на мой запрос.
Большое спасибо. Замечательная лекция. Очень вдохновляет и заставляет задуматься. И у меня такой вопрос, он, к сожалению, не очень простой и не очень веселый тоже. Как объяснить тот факт, что не совсем для меня, то есть это для бабушки моей, которая она пережила Шоа и все такое, она как бы спрашивает вот как бы про то, что Лераша Тов, Лецадик Кара, да, в время Шоа как бы большинство евреев были соблюдающие, да, и такой ужас вообще случился, и как это все объяснить, и как бы я пытаюсь ей не говорить прямо и как бы ищу ответ, чтобы был правильным для нее, да, чтобы не ошибиться, да, и не сказать что-то, ну, что насчет копора и тому подобное. И насчет того, что вот у некоторых цдики, ну, раввинов там дети умирают, или вообще просто ребенок умирает. Как это объяснить, да, правильно. Вот.
Спасибо за вопрос. Я, наверное, к вам присоединюсь, я не смогу ответить на этот вопрос. То есть лучше не отвечать. Тот, кто знает ответ на этот вопрос, он не знает. Тот, кто говорит, что он знает, он не знает. А тот, кто знает, не отвечает.
Но если просто человек правда хочет знать, то есть он не как бы пытается там подначить, что вот мы соблюдающие, а как же вы это объясните? А имеется
даже царь Давид, да, даже царь Давид пишет, что чтобы узнать какую-то вещь, которую мы не узнаем в этом мире, ну как вот как этот пример, например, то нужно прийти в следующее. Да, вот такая есть история, что у Рамбана Нахманит, у него был ученик, такой святой ученик, что у него из всех учеников он был самым любимым. Он заболел, ему было 25 лет, он смертельно заболел. И перед смертью Рамбан пришел к нему и сказал ему, у меня есть к тебе просьба. Когда придешь к Всевышнему, задай ему два вопроса. Первый вопрос аллахический, а второй вопрос, почему ты умер молодым? Мне непонятно. Рамбан, который великий каббалист, он тоже говорит, я не понимаю. И вот когда этот ученик умер, приходит во сне к своему учителю через 30 дней, он говорит, первый вопрос, ответ вот такой-то, там, посмотри в такой-то книжке, ответ находится аллахически там-то и там-то. А на второй вопрос у меня нет ответа, потому что здесь это не вопрос. То есть есть вещи, которые мы не можем объяснить. Мы не можем объяснить, это невозможно. Невозможно нашему мозгу понять, что случилось во время Шоа. Невозможно. Может быть, когда мы придем в следующий мир, мы узнаем ответ, я не знаю.
Вопрос Шоа – это действительно очень сложный вопрос. И я знаю, что... Да, трудно ответить на этот вопрос, лучше на него не отвечать. И,
ну, Дина намекала, что есть такие люди, которые отвечают с копора. Зачем этим заниматься? Мы не знаем. Мы правда не знаем?
Да, мы не знаем. Это действительно так. Буквально неделю назад моя родная сестра, которая не соблюдает, да, ничего, и она говорит, ты знаешь, я атеистка, и она мне задает такие же вопросы. Слушай, вот у меня там подружка, она классная, она такая крутая, у нее ребенка на ее глазах 12-летнего сбили. Как к этому относиться? Где ваш Бог? Что это такое? Опять же, вот это, да, вот ваш Бог, не наш, а где ваш Бог? Я не стала ей отвечать сразу. Я дала возможность ей остыть, и потом, когда на следующий день, я просто сказала, дорогая моя, если бы я знала ответ на этот вопрос, я была бы Богом.
Да.
Все. Больше вопросов не было на эту тему. Мы не знаем. Мы не знаем. Спасибо большое. Друзья, есть у нас еще пара вопросов. Ирена тянула ручку, я сейчас ей дам возможность сказать. И у меня одна просьба, пожалуйста, когда вы зададите свой вопрос, выключите микрофон, чтобы это не мешало аудиозаписи, которая будет потом выставлена через некоторое время на нашем сайте. Спасибо большое. Ирена, включайте микрофон.
Спасибо. У меня такой вопрос. Я знаю, что я совершила там плохой поступок, виновата перед одним из моих родственников близких, но он давно уже умер. И я спрашивала у раввина один раз, он сказал, возьми за аллею его души, дай пожертвование. Но я делала, и каждый Йом-Кипур я это все вспоминаю, даю пожертвование. И вот что можно сделать? Мне даже он во сне, вы говорите, что можно сделать им раскаяние. Он мне даже во сне пришел недавно и вот подсказал, что я так виновата. Я не знаю, где спросить, что делать по этому поводу.
А у вас есть, он похоронен?
Да, он похоронен. Я живу в Нью-Джерси, а он похоронен в Киеве.
А, то есть пока нет возможности к нему приехать?
Да.
Ну, у нас
я даже не знаю, или я смогу к нему приехать. Знаете, мне 68 лет, это мне тяжело делать.
Ну, окей. В Шулхан Арухе написано, что в таком случае нужны 10 человек, чтобы пошли туда, где он похоронен, и попросили извинения. То есть вы в присутствии 10 человек. Но в вашем случае, если вы не можете, нужно организовать в Киеве. Попробуйте организовать в Киеве, чтобы пошли 10 человек, там почитали Мишну, Кадиш, попросили за вас, то есть они будут как ваши посланниками, попросили за вас извинения, прощения.
То есть один... Тут была ситуация тоже, я хотела тоже еще попросить прощения перед Йом-Кипуром, тоже одного родственника. И я позвонила рабаю с кладбища. Я не могу сейчас поехать. Я попросила рабаю с кладбища. Он сказал, что он сам пойдет и от моего имени попросит. И там что-то прочитал.
Нужно 10 человек. Это не поможет. Один человек не поможет. Нужно пойти там, где обида есть. Нужны 10 человек, чтобы попросить прощения. Ну, мужчин, я имею в виду, взрослых и...
Да, спасибо большое. Кстати, это же говорил рабанин Хава Куперман, если я не ошибаюсь, и рабанин Цепора Харита на своих уроках, это я для женщин повторяю. Есть, да, действительно, такое есть, и вещь неприятная. Дай Бог вам избавиться от этого как можно скорее. И Дина, я забыла сказать, берегите вашу бабушку, если она пережила Шоа. Берегите ее. Геннадий задает вопрос. Можно ли говорить о том, что свет – это не то, что мы видим, яркость, а свет – это то положительное, что мы чувствуем, спокойствие, гармония и тому подобное?
Можно, да.
Спасибо за короткий ответ. Спасибо вам большое, Раф Арье. И я понимаю, что мы задержались, но, пожалуйста, коротко, ваша виртуальная совгния для всех, кто дожил с нами до этого счастья, до этого позднего часа. Я понимаю, что не все живут в Израиле, и не у всех сейчас на часах 5 минут 12-го. И, пожалуйста, ваши воспоминания самой яркой жизни, связанные с Ханукой или Ханукальное чудо. Давайте закончим на этой оптимистичной ноте.
Вау, для меня это сюрприз. Я не знал, что это надо. Я сейчас буду сложно мне вспомнить. Но я думаю, что когда самое яркое для меня это было, когда я первый раз в жизни вообще узнал о такой заповеди, такой вообще празднике. И для меня было чудом, что я видел людей, которые просто зажигают какие-то свечи, вокруг них радуются, танцуют. Я не понимал, что это такое, да, я только со временем потом начал понимать. Но я думаю, что тот свет, который они зажгли в тот момент, они зажгли во мне тоже свет моей души.